Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все». Сегодня она посвящена выдающемуся человеку в истории нашей науки и промышленности, одному из создателей атомного оружия в Советском Союзе, Авраамию Завинягину. О нем мы говорим сегодня с моим гостем Владимиром Губаревым, писателем, журналистом, наверное, самым известным в нашей стране человеком, пишущим об истории науки. Владимир Степанович, вот если все-таки обратиться к 40-м годам, когда только-только реально начинается работа над созданием атомного оружия. Мы все знаем имена людей, во всяком случае, большинство наших слушателей слышали и про Курчатова, и про Завинягина, и про Ванникова, и про других людей, которые имели ко всему этому отношение. Некоторые там не знают все фамилии, но тем не менее, вот попробуйте обрисовать вот иерархию. Значит, кто был кто, кто за что отвечал?
Вот в атомном проекте было три человека, которые знали все. От производства руды до создания атомной бомбы. Это был Курчатов, Ванников, начальник ПГУ первого главного управления, и его заместитель Завинягин. Еще два человека могли знать тоже все, если им это требовалось. Это Берия и Сталин, которые получали еженедельный доклад по всем аспектам.
Еще раз напомните нашим слушателям роль Берии во всем этом.
Берия – руководитель атомного проекта СССР.
Ну, у него была должность.
Руководитель атомного проекта
СССР. Вот
так он и назывался. Все, что было связано с атомным оружием, с атомным проектом, атомной промышленностью, подчинялось Берии. Он один из создателей атомной промышленности и атомного оружия.
И это у него не отнимешь.
Нет, я за это получил орден Ленина. Сталин его накратил. Вторым человеком был Сталин, который каждую неделю получал папку документов по атомному проекту. Это сейчас это очевидно, это видно, это известно. И каждый документ он подписывал как представитель Совета министров СССР. И это определяло очень много роль. Но вот дальше все аспекты атомного оружия были известны только маленькой частью. Например, все разведывательные данные получал Завинягин, так и Курчатов.
А Ванников не получал?
Ну, он этим не интересовался, будем так говорить. Он стоял чуть над этим, как министр боеприпасов, совмещая эти должности. Особенно в 1942 году, в 1943 году. Далее, все, что
касается... Простите, я вас перебиваю. Точка отсчета у нас какая по времени?
Значит, точка отсчета – самое начало, 1942-1943 год. Самое начало атомного проекта. Два человека в этом стоят у истоков. Первый – Курчатов и Завинягин. Вторым следовало бы назвать Молотова, но его нужно тут же отставить, потому что он вскоре был из-за неспособности руководить атомным проектом отстранен. Так, чуть позже пришел к этому Берия. А все началось в 1945 году, когда все остальные включились. Значит, все, что касается конструкции бомбы, знал только Харитон, ну и ближайшего там окружения. Они ничего не знали вообще об атомной промышленности. Они знали о своем сусеке. И вообще все материалы, которые...
То есть Харитон, работая над конструкцией атомной бомбы, не знал, что существует атомная промышленность?
Он был только допущен потом. И то писал специальное письмо Курчатову, Берию, чтобы разрешить знакомиться с разведывательными документами, такими-то страничками Харитону. Он со всеми не знакомился. Он знакомился только с отдельными страничками.
То есть каждый знает то, за что он отвечает, и остальное знать не нужно.
Создатель реактора Николай Антонович Дрижаль рассказывал мне, говорит, Володя, какое счастье, что не получали материалы по конструкции реактора. Поэтому мне пришлось создавать его самому, и я предложил вертикальный реактор, а не горизонтальный. В Америке был горизонтальный, но он не знал, что над горизонтальным реактором работали в Подольске. Но все, что касалось специалистов, кадров, промышленности, знали два человека абсолютно точно. Почему Завинягин знал даже больше, чем Ванников? По очень простой причине. Он занимался немцами и участием немцев в атомном проекте. Он создавал Обнинск, потому что это было одно из отделений, связанное с работой немецких специалистов. Он создавал Сургуль, где работал Тимофей Фрисовский с немецкими специалистами. Он создавал Сухуми и отвечал за эти, все, что связано с немецкими специалистами, он отвечал за Винякина. Далее. Так как он был зам одновременно заместителем министра внутренних дел СССР, он отвечал за все стройки атомных предприятий. Касалось ли это рудников, горно-обогатительных комбинатов, касалось ли это закрытых городов, там, Арзамас или особенно, конечно, Челябинск, 40. Касалось ли это Свердловска, 44, то есть там, где строились обогатительные заводы. Потому что, чтобы было понятно, тройка была русская. Было три варианта. Один вариант возглавлял Курчатов, получение плутония в реакторах. Второй – обогащение урана Кикоин, академик на Урале, заводы его газодиффузионные. И третий – Арцимович. Вот тройка, и неизвестно было, каким путем, кто первый придет к финишу. Первым пришел к финишу Курчатов. Поэтому Арцимович идеи оказались очень дорогие, хотя разумные. А потом перешли на газодиффузионные заводы. И вот все эти предприятия по различным идеям строились под руководством Завинягина, потому что он курировал все это направление. Курировал, естественно.
А вот, простите, мне интересно ваше мнение. Многие смотрели старый еще советский хороший фильм «Выбор цели» с покойным Бондарчуком в роли академика Курчатова, да. И там рядом с ним покойный тоже замечательный актер Георгий Степанович Жжонов, который играет кого вот он играет? Он играет Ванникова, Завинягина?
Ну, вот скорее Ванникова.
Скорее Ванникова, да.
Ванников, потому что, ну, министр, ну, нарком вооружения. Почему? Потому что не знали, куда деть эту бомбу-то, к чему она относится. То ли к физике, то ли к науке, а потом скажешь, ну, это боеприпас, поэтому отдали все это Ваннику. Так, ну, и Ванников, как известно, получил очень, ну, мало известно, у него был сильный инфаркт как раз в 49-м году. Его, кстати сказать, не было на испытании первой атомной бомбы. И провожали эту первую атомную бомбу, закрывали это. Получил под расписку ее Щелкин, трижды герой. Так, Кирилл Иванович, потрясающий совершенно человек. Мы с ним немножко говорили по этому поводу, когда он был же. А и уходили последние из башни, закрывая на ключ оставленную там бомбу, включенную, Завинягин и Щелкин.
Они сами?
Да. Нет, там был один еще Матвеев. А так последний Щелкин своими руками ставил...
То есть вот не какие-то техники, не какие-то...
Нет, один там был еще чисто такой, но ставил капсулу детонатора Щелкин. Он отвечал за эту бомбу, контролировал, стоял. Там обязательно, знаете, как делать атомную яичницу?
Нет.
Это значит, должен один стоять с сковородкой, а рядом должен стоять главный конструктор. В роли обычно Харитона так все разыгрывали, так юмористически. Он говорил, разбить яйцо, это разбивает. Положить это яйцо и там бросить на сковородку. После этого поднести к огню. И вот такое вот изготовление метода атомной с яичницы, это, ну, физики, юмористы обычно. Вот то же самое и там было. То есть Завинягин был в роли контролирующего во время сборки ядерного заряда. И они последними спускались с башни, уходили, закрыли на ключ. Этот ключ, по-моему, Завинягин забрал. Потому что дальше его не удалось. От других атомных бомб удалось иногда ключи достать в музее. Так, а это неизвестно. Не помню у кого. Вот они последними уходили. Это уже говорит о той роли, которую играл Завинягин в атомном проекте, чтобы было ясно. А сейчас я занимаюсь первой нашей бомбой, которую взорвали в 1951 году. Это была первая американская бомба. Копия. А была наша.
Вот подождите, мне не очень это понятно. Вот смотрите, вы сами только что сказали, что было три направления работы. Да. Что был
нет, Курчатов, это был поручение, Арцимович, нет, был это Кикоин. Поручение взрывчатых веществ.
Получение взрывчатых веществ.
Да, ядерной взрывчатки.
А что, разведка не давала достаточной информации для того, чтобы изначально было понятно, по какому пути идти?
Нет, было ясно совершенно, что есть плутоний. Нет, было ясно, что есть плутоний, но его же надо было получить в реакторе. Это
все а не вот так как просто. Получить в реакторе, разведка ничего
тоже не давала, но это же тончайшие технологии, это же сложнейшие вещи. Это же, ну что это такое, когда завод, гигантский комбинат работает и получает в сутки 90 грамм плутония? 90 грамм.
А сколько нужно для изготовления одной ядерной бомбы?
Ну, плутония порядка 10 бомб. 10 килограмм.
10 килограмм.
Да, ну, чтобы центр шара это сделать.
А, значит, в день?
90 грамм.
90
начинали,
грамм?
Начинали, да.
То есть, чтобы получить 10 килограмм?
Долго надо.
Долго-долго надо работать.
Ну, я вам совсем открою, если уже это в 50-м году у нас не было ядерного оружия. Мы только в феврале 50-го года принимается решение о том, где сколько производить. И в конце концов, к 51-му году мы сделали 5 атомных бомб, которые невозможно было использовать.
Почему?
Потому что не было носителей.
А самолеты?
Самолеты же не долетали до потенциальной.
А, то есть тогда еще не было, в 51-м году еще не было...
И в 52-м, и в 53-м.
Стратегических бомбардировщиков не было. Не было авиации дальнего действия, которая могла
долететь, да.
И ракет не было.
Естественно. Все же это, ну, это уже отдельная история, кстати сказать.
А получается, что в 49-м году взорвали одно единственное ядерное устройство и
Бомбу. Классическую бомбу.
Классическую бомбу взорвали, и на этом взрывчатка закончилась ядерная.
Конечно. Ее еще надо было накопить. Долго копили, это была целая история. Там очень, это драматическая, поистине уникальная история.
Поэтому, объясните когда... малограмотному человеку, почему плутоний, почему не просто уран?
Нет,
чем плутоний
один,
лучше?
Один шел, одна линия была плутония. Угу. Почему? Потому что его все мало. Угу. Он очень мощный, искусственный материал. Потом идея, в общем, была простая, шар. Шар вокруг обложить взрывчатым веществом и взорвать обычное взрывчатое вещество. Шар сожмется, и происходит ядерный взрыв.
А две половинки соединить, как в уран,
это следующий
как в урановой
этап, это бомбе. Следующий этап. А как вы их тоже соедините?
Я помню, я читал, что американцы испытывали только плутониевую бомбу тогда на полигоне Воламогорда в июле 45-го года, а урановую бомбу не стали испытывать, потому что были уверены в ее конструкции.
Нет, они не могли тогда еще получить, его же надо было накопить.
А только поэтому?
Конечно. Они же потом взорвали, что в Хиросиме была взорвана атомная бомба и в Нагасаке. Атомная, урановая и плутониевая бомба. Да, там оба варианта были.
Но первый взорваны. Самый взрыв, это был плутониевый.
Ну, строй. Просто удалось построить реактор быстрее. Это угу. Тоже потом, поэтому и взорвали там в 51-м году. Же надо было накопить, и только в 51-м году наши заводы газодиффузионные начали работать. Угу. А там тоже все измерялось в граммах. Вообще вся... Атомная промышленность, это граммы.
И боевой 235-й уран, они 235. одинаково трудны в получении.
Безумно трудно, они безумно дорогие, они дороже всего. А что такое атомная бомба? Она дороже, там всей стратегической авиации вместе взятой, если так разобраться. Вот, и даже были там самые фантастические проекты, как это использовать.
Значит, вот этот завод, который в день дает 90 грамм плутония, сколько он потребляет электроэнергии?
Нет,
примерно?
Ну, так трудно сказать, но это не много, это реакторы.
Плутония,
это реакторы, а газодиффузионные заводы, это надо строить, братскую газ для этого строили. Братск, не надо строить иллюзии. Иркутская и Братская ГЭС построены для того, чтобы...
Ну, граммы.
Чтобы граммы. Да. А это в чистом виде. Сейчас стоят цеха. Цеха, километровые цеха. Обогащение. Вот газодиффузионные. Они старые. Я просто был тоже поражен. Но они еще грязные, поэтому они еще стоят до сих пор. Уже перешли на новые технологии, на центрифуги. Угу. Тоже феноменальная вещь. Вот ВИАМ, которых вы упоминали, сделал гениальное открытие. Дело в том, что центрифуги, у них были крышки. А центрифуги – это маленькие машинки, которые работают с огромными скоростями. С огромными, почти космическими. Так? Крышки взрывались. И вот в ВИАМе решили эту проблему, чтобы эти крышки не взрывались. Только после этого появились центрифуги. Угу. И вот всеми этими, если говорить роль Завинягина в этой истории, вот все, что связано с наукой, с самыми такими вещами, это был Завинягин. Курчатов шел к нему, и тот решал, тот отдавал приказы, тот готовил все документы, которые связаны с научными, с разделением изотопов, с получением урана из руды, с добычей руды урановой. А мы же добывали во многих странах специально, экономя свою территорию. Это была тоже очень хитрая история.
А где?
Ну, в основном Чехословакия, Болгария, Германия, Висмут и так далее. Даже в Монголии были экспедиции. Ну и потом урановые рудники, конечно, чуть позже вступили. Ну, первые среднеазиатские на ишаках возили руду еще с гор. Уже надо было все это перевести на современные технологии. Мейлису. Ишаки первые были. А сейчас, если вы приедете, вот Мейлису, это потрясающий город. Урановые рудники выработались. Ну, сделали электронику. И, кстати сказать, Славский меня просил, я уже работал в «Правде», он меня просил, говорит, поезжай в Мейлису, мы там закончили уран добывать, но мы хотели бы создать там полупроводниковое производство, просто поддержи их. И я поехал туда и написал. Действительно потрясающий город. И вообще это была система среднемашевская, чтобы тоже было понятно, допустим, Шевченко. Мы же приезжали когда-то в Шевченко, когда не было опреснителей, ничего не было, пустыня была. Хотя там был мощный урановый рудник, добыча урана. Кстати сказать, в костях древних животных. Очень много было, страшно интересно. И уран там добывали. Так, и там построили Шевченко, построили суперсовременный же город. На опреснитель и так далее. И была технология вся такая атомная, что если ты сделал город, ты уйдешь, но сделай мощный химический комбинат, который производит лучшие в мире удобрения, что сейчас и происходит, между прочим, там. И так далее. Это была, так сказать, целая система, она была очень сильно продумана, и в основах ее стоял Звенигин.
Угу. Вот. И вот эти закрытые города, вроде знаменитого Арзамаса 16, а таких городов было много.
10.
10?
Да. Ну, закрытый, полузакрытый.
Это тоже его идея.
Но это не его идея, это американская.
Это американская,
конечно,
идея? То есть это как бы списано с Ломогорода,
мы,
да?
Сняли, есть, мы взяли у американцев всю систему секретности. Не только бомбу первую, так и технологии изготовления. Здесь не надо строить иллюзии. Те материалы, которые сейчас вот становятся известными, это 100% по созданию первой атомной бомбы. Мы обошли американцев после 1953 года с появлением Андрея Дмитриевича Сахарова. Так, а точнее ТАМА. Группы ТАМА. Вообще-то идея водородной бомбы предложена группой ТАМА, в которую входят и Игорь Евгеньевич ТАМОВ, и Романов, ныне живущий. Uh-huh. Так, прекрасный ученый, физик выдающийся. И Виталий Лазаревич Гинзбург, и Андрей Дмитриевич Сахаров, Фейнберг. То есть вот эта вот группа теоретиков ТАМА, они предложили. Андрей Дмитриевич просто возглавил этот отдел там, и... Ну, и он сам это признавал, мы с ним несколько раз встречались, и в те годы, и позже, так, он это всегда признавал. Так, ну, не может быть одного человека. Так, но в основном на него все легло, конечно, создание атомного оружия, опять-таки, поддерживал их Звенигин. И даже в своих...
А это был абсолютно самостоятельный отдельный проект, который зародился... Или он зародился
он в Нижнем? Он не может быть в центре водородной бомбы, атомная бомба. Поэтому понятно, что там Зельдович, который создавал... Зельдович, Забабахин, Негин, те, которые занимались бомбой, они, естественно, входили в атомный проект, потому что Сапал-то атомный, водородная бомба. Но это один мир, одни люди, одни интересы, одни взаимоотношения. Но
вы говорили, что все-таки, если говорить об атомной бомбе, о самой первой атомной бомбе, это, конечно, копия американцев.
Конечно, это вопрос тоже. Даже более того, Забабахин, молодой такой капитан, Негин Забабахин, о них пишет Сахаров в своих воспоминаниях, и я знал того и другого, значит, он предложил Забабахин идею, как сэкономить ядерные горючие, как сделать бомбу более дешевой и более эффективной. Он предложил еще, когда создавали, но Сталин запретил. Сказал, сделать точную копию, а только потом заниматься этим. Так это и случилось. И, кстати сказать, Бабахин стал дважды героем, и он возглавил после Щелкина Уральский ядерный центр. Челябинск-70. Евгений Иванович очень интересным был человеком, очень талантливым, с капитанов начинал. И вот, кстати сказать, отбирать эти кадры, опять все это шло через Звенигина.
Вопрос такой у меня возникает, если говорить о разведке. Все-таки кто добыл основные атомные секреты?
Значит, вам никто на этот вопрос сейчас не ответит. Главной фигурой во всем этом проекте был, конечно, Фукс.
Клаус Фукс, да. Немецкий физик, работавший сначала
Америке, ну, английский, потом американский физик, один из крупнейших теоретиков. Так, не то, что добыл, он просто знал, он все создавал, потому что он был антифашистом. И вообще это вот тоже нужно понимать, это не было разведчика. И вообще в Америке очень многие ученые работали на Советский Союз. Но они не были разведкой.
А Оппенгеймер работал?
Не думаю. Нет,
потому что это версия...
нет ни одного документа. Ни одного документа.
Существует исключительно в таком художественном виде.
Я думаю, что он с сочувствием относился к Советскому Союзу, так, и думаю, что на него просто никто никогда не выходил. Так, они же работали по своей инициативе. Не только Фукс, но еще группа. Более того, вот сейчас во всех документах я вдруг обнаружил Алика. Кто такой, неизвестно. Алик. Под псевдонимом Алик проходил по всем документам. Удавал уникальнейшую информацию, аналогичную информации Фуксу.
Значит, я пытался... Фуксина вы тоже, наверное, не узнали, если бы он не был арестован.
Нет, ну тогда уже после взрыва нашей бомбы к 1951 году американцы, англичане почистили всех. Они просто уничтожили всю разведывательную сеть. После этого информация только из газет. Угу. Чтобы было ясно здесь. Кроме одного информатора. Но он тоже прекратил работать в 1951 году. Алик, кто такой, неизвестно. Ясно, что это не наш разведчик. Но кто-то из физиков, думаю, по той информации, которую он передал сюда, потому что очень уникальная вещь. А так, естественно, здесь надо строить иллюзии. Даже там Бурно, Пантекорво, там, у Ферми. Но это были не разведчики, это были люди, которые понимали, ученые, что, во-первых, это скрывать нельзя, во-вторых, нельзя, чтобы это было у одной страны. И все считали действительно, что Советский Союз главный победитель в борьбе с фашизмом.
Ну, разведчики это те, кто работал там под крышей резидентуры.
Это другое. Но с другой стороны...
Которые выходили с этими людьми на связь по какой-то там сложности.
Что сказать, они больше всего пострадали, наши разведчики. Я уже не говорю о Судоплатове, он там много правды написал. Но я знал Лев Петрович Василевский, однажды к нам в комсомолку пришел человек. Так и говорит, можно я вам буду переводить там? И в клуб любознательных писал разные байки из Сиан-СВ, из других журналов. И только сейчас я узнал. И несколько раз он нас познакомил с Пантекорво. Однажды в Доме литераторов мы обедали. И приехал вдруг Пантекорво, и они там обнялись. И выяснилось, вот только сейчас я выяснил, спустя много лет, что Лев Петрович Василевский был нашим резидентом в Мексике. Что он вывез из Канады тогда Бурно Пантекорво, поэтому они встречались. Что он тогда обеспечивал поездку Терлецкую к Нильсу Бору. Что был один из фигурантов атомных наших разведчиков. Но после Берии, после того, как все были там вокруг почищены, его тоже уволили, естественно. Его не арестовывали, его просто уволили. Ну, потом вернули, потом снова уволили. Потом он сам уже не захотел возвращаться к этому. То есть вся разведка, в общем, пострадала изрядно.
Ну, а Завинягин разведка, разумеется, не руководил, он только имел возможность читать материалы.
Да, но он был заместителем министра внутренних дел. То есть он был, у него был полный допуск к информации. Вообще-то иногда физики очень удивлялись, насколько гениален Курчатов. Когда он приезжал, потом говорит, этим не занимайтесь, это тупиковое направление, а занимайтесь вот этим.
А на самом деле просто у него был уже готовый ответ.
У него было полное. Он был полный. Но он, конечно, в чем гениальность Курчатова? В том, что он безошибочно находил людей. Безошибочно. И очень точно им поручал то или иное направление. И очень быстро все это оценивал. И вторая вещь, конечно, вы знаете, что ни одного человека из атомного проекта не посадили? Вот это фантастика. Ни одного. Хотя они ругались, ругали власть, все это прослушивалось.
Все это... У вас же, по-моему, в вашей книге «Белый архипелаг Сталина» есть множество воспоминаний, таких вот отрывочных воспоминаний ученых, которые говорят, что если бы бомба не взорвалась, головы бы никому не сносили.
Конечно, естественно. Но, с другой стороны, ну, давайте так представим. 5 лет, все займы, которые собирались со всего народа, шли на атомное оружие.
И города действительно сидели без света.
Да. Все материалы шли на ядерную бомбу. Не было ни одного случая, чтобы в чем-то отказали физикам или ученым. Не было ни одного случая. Подчеркиваю. Да, некоторые вещи откладывались, говорит, мы будем делать потом. Но для ученых, для науки, для вот этих сталинских наркомов, для всего остального, самое главное, это было создание ядерного оружия. Опять, не нам судить, очень сложно. Просят, с другой стороны, судить прошлое, да? Но цена огромная была, конечно. Ну, и тоже иллюзии надо. Не надо нам понимать, что нужна была... Откуда репрессии, откуда лагеря, откуда все. Нужна была бесплатная рабочая сила. И это было...
Это было то время.
То время, когда
жил и работал Аврааме Павлович Завинягин, герой нашей сегодняшней программы, о котором мы говорили с Владимиром Губаревым. Владимир Степанович, я благодарю вас. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Это была программа «Наше все». До встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
Все.